Итак, причины равнодушия. Причина равнодушия. Я хочу напомнить, что вот эти вот всякие присказки, то, что в народе осталось, добродушие, равнодушие, малодушие и так далее, это не просто так. Это больше, чем мы думаем. Это размер души, а по этому размеру нас либо продают, либо покупают. Ну, наступает иногда такой момент, что мы сами хотим продаться, а уже не берут. Знаете, что не берут? Потому что тебя взяли даром. Даром. И я недаром прочитал про вот этих про свиней там Иисус там беса загнал, мы свиньи. Мы начинаем вести себя по-свински. И при этом, и самые большие свиньи, ну, вот скажите, правительство наше не по-свински себя ведет?
По-свински
ведет, да? Значит, они одержимы, они проданы, все. Да. Ну, правда, те они что-то за это хоть взяли. А есть по-свински себя ведут вот среди нас. Те, ладно, они за это заплатили, они таланты свои продали, там, Кличко, например, он что-то из себя представляет, да, хоть что-то известный. Ну, понятно, что он никакой боксер, что там под него ложились, про это все понятно, вся эта история. Но все равно ты хоть как-то должен выглядеть. То не каждый может этот путь проделать. Вот, понятно. А я говорю о тех, которые вот просто так продались. Просто так. Кто продался? Кто по-свински себя ведет. И даже менее опасен, который как свинья напился и лежит. Он менее опасен, чем который играет в такую духовность. Эти люди еще больше опасны. Вот. Итак, причина равнодушия. Причина заболевания это. Часто равнодушие это своеобразный способ защиты. Защита. На Бога не надеешься, да, и вот так вот. Оберегающий человека от стресса. Если человека неоднократно отвергали, оскорбляли, то он старается избегать подобных негативных эмоций. Желая защититься, человек часто совершает, неосознанно начинает изображать равнодушие. Однако, ну, типа меня это не касается, да? Однако со временем возникает проблема, потому что равнодушие и безразличие нередко становятся внутренним состоянием. Иногда наблюдаются тяжелые случаи равнодушия к окружающим и к самому себе. А вот мне уже все равно, что со мной будет. Да? Уже лапу вверх поднял, все. А мне уже все равно, это еще хуже. Вот. То есть люди сдаются. Знаете, вот я хочу опять тут остановиться, да? Есть люди сильные духом. И вот есть люди сильные духом, которые вот там этот, как его, Ник Вуйтич, да, без рук, без ног. Слышали, да? Вот без рук, без ног, он такой сильный духом, пытался там несколько раз жизнь самоубийством покончить, потом все-таки не стал или не получилось, неважно. Ну, он что-то достиг, он многих воодушевляет, инвалидов. Молодец, молодец. Но знаете, у него есть бонус, у него нету рук, он отличается от всех остальных. Ног тоже нету. Есть одна женщина, я видел фотографию, она идет, она одну ногу так задирает. Рук нет от рождения, по плечи. Кабинку самолета открывает, прыгает туда и с одними ногами летает. Мересев отдыхает просто так, в сторонке, как она это делает. Молодец, молодец. Есть там один слепой родился, и он так научился слушать, знаете, как вот летучие мыши, он тащит такое, там что-то такое похрюкивание такое, и назад звуки, он так вот ориентируется в пространстве, знает, где человек, где чего, тоже молодец, молодец. Один там рак победил, молодец, молодец. Но знаете, эти люди, когда их вот прижало, и героизм, это героизм, знаете, от безвыходности, что-то надо делать. А можешь ли ты с двумя ногами, с двумя руками, такой же, такой, не хворой, а просто обстоятельства. А это обстоятельства, как вокруг тебя обсели сатанист, или ты в трущобах родился, у тебя карма может быть плохая, родители пьющие. И ты можешь ли ты встать на ноги, заработать деньги, вытащить их? Вот это я считаю, героизм гораздо больше. И это никого не удивишь, да? Ну ты, понимаете, вот это только с Богом можно сделать, потому что за это ты не похвалят особенно. Ты вот это сделал, у тебя достижения, а другие так с этим родились. И вот мне прислали вот этих героев, сильные духом. Я их читал, ну да, молодцы. Но больше всего мне привлекла одна женщина, я сейчас ее прочитаю, которая не опустила руки, сейчас. Ее зовут, ой, где же она? А, вот сейчас. Она ничего не сделала. Это Лиз Мюррей. Из трущоб в Гарвард Элизабет Мюррей родилась 23 сентября 80 года в Бронксе в семье ВИЧ-инфицированных родителей в районе Нью-Йорка, где обитали лишь бедняки и наркоманы. Она стала бездомной, когда ей было 15, после смерти матери, после того, как ее отца забрали в приют для нищих. Что только не пришлось пережить девушке за это время, но однажды жизнь Мюррей резко изменилась, а именно после того, как она начала посещать гуманитарный курс подготовительной академии в Манхэттене. Хотя она пошла в среднюю школу намного позже сверстников, у нее не было постоянного дома, она продолжала работать и учиться. Ну, типа как «Москва слезам не верит» история, да? Вот. Ну, тут еще хуже. Там хоть в Советском Союзе, там какие-то льготы были, а тут что? Даже умудрялась поддерживать свою сестру. Закончив классы в течение 2 лет, она была награждена стипендией для нуждающих студентов от издания «Нью-Йорк Таймс» и приняла в Гарвардский университет осенью 2000 года. Лиз вынуждена была прервать обучение в вузе, чтобы ухаживать за своим больным отцом, но продолжала образование в Колумбийском университете, где была ближе к нему и оставалась с ним до конца, пока он не скончался от СПИДа. В мае 2008 она вернулась в Гарвард, закончила высшее образование в области психологии. Впоследствии ее биография, полная трагизма и веры, стала основной для фильма, вышедшего на экране 2003-го. Сегодня Лиз работает как профессиональный спикер, представляя бюро, что-то написано неразборчиво, в каждой своей лекции для студентов и групп бизнес-аудитории она старается вселить в слушателей всю силу духа и воли, которые вытащили ее из трущоб в подростковом возрасте и направили на верную дорогу. Человек столько пережил и не скатился, не продался, понимаете? Хотя там продают, вот можно наркотик, вот можно телом торговать, что хочешь. Она не продалась. Это тема, стоимость души. Она ее не потеряла, душу. Не потеряла. Мы по сравнению с ней в таких условиях, да, и продаемся. Она не продалась. Ладно, я отвлекся. Итак, про равнодушие, да? Про равнодушие. Так. Иногда наблюдается тяжелый случай равнодушия к окружающим, к самому себе. Причинам такого равнодушия, внимание, может быть умственная отсталость. Это значит, что ты умственно отстала, если ты равнодушный. Встречаю одного преданного, и там как раз, это было когда вот война, вот как раз что-то вот это, все СМИ там шумели, войны, он говорит, и христиане говорят, надо что-то, он говорит, как хорошо, что я не христианин, у меня все в порядке, я на Голоку медитирую. Да ты идиот вообще. Это умственно отсталый человек. Как хорошо, что я кришнаит, потому что мне это ничего не надо. У меня уже все в порядке. У тебя вообще тут ничего не в порядке. Это не просто равнодушие. И есть счастливая улыбка. Там кровь, там вот это, ты что-то сделал, ты хоть голос поднял, ты хоть бы брови нахмурил. А для тебя ему все равно, понимаете. Вот. И хорошо, что нас в армию не берут. Правильно. Убивают нормальных людей, идиоты нужны стране. Да, кришнаитов освобождают от АТО. Справочку с храмика, все. Иногда наблюдаются тяжелые случаи, это тяжелый случай, равнодушие, причиной которой может быть умственная отсталость. Я утверждаю, что все равнодушные – это умственно отсталые люди. Они могут быть хитрые, они могут знать чего-то. Ну, в смысле человечности они умственно отсталые, они животные. Они отстали от рода человеческого немножечко. И поэтому душа их ничего не стоит. Длительное болезненное влечение к лекарственным препаратам, наркомания, алкоголизм, психические заболевания, некоторые формы психопатии. Кратковременные излечимые формы равнодушного апатического поведения – это медицина. Часто возникает после шока сильного стресса, например, смерть близкого. Особенно у детей в результате насилия со стороны родителей, отсутствия ласки и любви. Как преодолеть равнодушие? Ну, мне не нравится вот этот рецепт, тут написано, как преодолеть. То есть от чего оно возникает? Прочитали, да? Вы запомнили, от чего оно возникает?
От умственной отсталости.
От чего угодно. От предательства оно возникает. Потом тебе раз, и все. Была такая теория, я ее, кстати, поддерживал, верил, сейчас я в нее не верю, но тут есть что-то такое, что такое ад. Ад. Когда душу помещают в ад, такая есть теория, ну в этом что-то есть, но, наверное, это не надо ждать ада, это помещается прямо здесь. Когда и все, сколько ты причинил боли другим существам, на тебя эта боль наваливается, и в этой боли горит твой разум. То есть ты становишься дурачком немножко. Понимаете? То есть я для школы второго класса гений, а для университета я дурачок. Понимаете? То есть это, ну, относительные понятия. И вот я помещаюсь, и все, что вольно и невольно там причинил, ну вольно и невольно, но мне Параматма же говорила, да, я делал этот выбор. Тут снимается, в аду снимается ограничение по боли. Ну, так говорится, что вот на Земле здесь ограничение по удовольствию и по отрицательному таким вот этим восприятию. Например, если сильно больно, болевой шок, я дальше ничего не чувствую. Сознание теряю. То есть до определенного порога. Этот порог для чего? Чтобы не сгорел мой разум, чтобы с ума не сошел. Но если бывают очень сильные такие обстоятельства, потом с ума люди бывают, сходят от такого удара, ну, психологического. А так в основном нормально. Но эти тормоза в аду типа отпускаются. И там вся боль, эта боль, и там сгорит, и как масло тает мой разум, и остается вот на какую-то там, на воробушка. И потом я воплощаюсь и чирикаю себе. Вот. А в этом, в раю, соответственно, там нет ограничений по наслаждению. Здесь есть ограничения. Вот какой-то супер вкусный там торт, пирожное. Но у меня как вот столько вот есть, вот я могу столько воспринять, то вот столько я не могу воспринять. Ну, например, мне дают там супер наушники, супер музыка, там 20 тысяч герц такие, а у меня ухо не воспринимает больше там 15 там, тысяч, да, все. Режет. Как аппаратура, режет. Это ж аппарат тоже, он режет. Так вот там, когда эту технику снимают, ничего не режет, нет ограничений. И там я наслаждаюсь по полной, тает мое благочестие, добро пожаловать снова сюда. Ну, есть такая теория. Вот. Только я хочу сказать, это происходит прямо вот здесь. Рай – это наркотик. Укололся, вот он ты в раю. Исчерпал все свое лакомое. Просыпаешься, и ничего тебя не интересует. Тебе нечем воспринимать и наслаждаться. Тебе ничего не интересует, кроме бутылки, сигареты или там дозы. А без наслаждения, без вкуса, куда ты дальше подишься? Вот он рай. Раз, и вот на эту землю. Как благочестие за. Вот это вот дарующее наслаждение, Бхактивиньяна Госвами пишет. Нет, это путь такой продажный. Это путь продажный. Это теория гедонизма называется. Как можно меньше испытывать страданий. Гедонизм. Слышали такое слово? Я, наверное, зачитаю. И как больше испытывать наслаждение. И считается, это и есть путь человека. Гедонизм. Или прагматизм еще есть. Прагматизм. Чтобы все было ясно, понятно. Вот. На самом деле, если их объединить, это будет западная философия материализма, который в крайнем проявлении называется сатанизм. Потому что если мне равнодушие, то есть у кого-то болит, а мне все равно, то однажды я буду начинать испытывать удовлетворение от боли его. Потому что мое-то закончилось уже, я ж ничего хорошего в мир-то не внес, уже исчерпал. А как теперь себя потрясти, свои чувства? Я иду в сатанисты. И вот молодежь идет туда косяками. Вот. Ну, они, понятно, быстро сгорают, как свечки, но они служат таким бездумным орудием. Как преодолеть равнодушие? Я, наверное, не буду читать, потому что то, что тут написано, я с этим не согласен. Ну, прочитаю, то скажет, вот, он не согласен, как тут Шариков, да, с ними. Я прочитаю, я вам скажу, что, почему не согласен. Потому что это не работает, мне так кажется. Как преодолеть, тут совет дается. В случае болезненного равнодушия, в зависимости от причины, может помочь психотерапия, а также специальные службы психологической помощи. Кроме того, каждый равнодушный человек должен откровенно спросить себя. Ну как он спросит себя откровенно, если он равнодушный? Скажите мне. Чем он будет спрашивать? Ему нечем спрашивать. Он же себе все рассказал. Что бы он чувствовал, если бы другие люди также равнодушно относились к нему? Человеческая жизнь невозможна без любви, внимания, заботы, осознав это. То есть, ну, невозможно с этого не выйти. Ну, да. Это очень похоже, знаете, на что? Человек находится в Освенциме, в концлагере. Он как-то попал туда. И там много работают и есть особо не дают. Я пришел такой психолог и говорю, слышишь, тебе надо поменьше работать, тебе надо лучше условия, и ты должен лучше питаться. А он этого не знает, что ли? Знает. Я помог ему как психолог. Вот если бы я вывел за ручку, накормил бы, напоил, да. И психолог приходит и говорит, ты знаешь, тебе надо любить. А он что, не слышал этого никогда? Он что, не слышал, что за это равнодушие ему приходится делать такие вот лица, что он неравнодушный, там столько плохо сделали, да, там да, плохо сделали. А там такая, да, такая радость. Ему все равно. Ему не надоело разве вот это все делать лица участливые? Он это знает. То есть это не работает. Равнодушный человек — это человек непреданный. Его выйдет из себя только из себя или в себя ведет только святой, либо Господь. Обычный человек не может с ним ничего сделать. Это непреданный называется. Непреданный. Непреданный, то есть бессовестный. То есть свинья. И в человеческий образ жизни, в человеческую форму жизни, в сознание человеческое, его приведет Господь. С ним что-то случится. Он в чем-то раскается. И вот тогда с ним можно поговорить. А со свиньями люди еще не могут говорить. Иисус говорил, не надо метать бисер перед свиньями. Не помогают эти психологи. Они просто, ну, доят этих людей и все. Бедных. Ну все, мы наконец закончили с равнодушием, потому что на самом деле это равнодушие, это, ну, наше, ну, веяние времени. Вот я читаю сейчас, знаете откуда? Кандидат культуры, доцент кафедры философии, биоэтики и культурологии УГМА Е.В. Белоусова считает, что по сути, сатанизм, я специально ее эти регалии прочитал, как Шрила Прабхупада, там, тра-та-та-та-та, у него много там, да, и все, так и это. То есть человек, раз у него такие навешаны, считает, что по сути сатанизм — это крайнее выражение материализма современной западной цивилизации. То есть нам это навязывают. И сатанизм — это жестокость, а равнодушие — это жестокость. И вот теперь кто больше всего страдает от сатанизма? Мы думаем, что сатанисты — это вот первое, это планктон, который равнодушный. Сказали в армию, пошли в армию. Убивать, ну убивать. Долг, сказали долг, пошли долг делать. Первое, четыре группы. Я обещал рассказать, не успел на том занятии. Значит, самостоятельно изучающие любители. Это большинство оккультных молодежных групп, кого сатанизм привлек через популярные книги, фильмы по данному предмету, рок-группы, атрибутику сатанизма, то есть интерес исключительно ради развлечения. Это основная боевая такая масса, которая убивает людей, убивает сами себя, Они называют себя там как-то, тут раскрашивают вот это вот. Настоящий сатанист, их ты его не отличишь. Он уважаемый член парламента какой-то. Дальше, психопатические сатанисты. Это нравственно искалеченные индивиды, имеющие тягу к насилию, садизму, некрофилии и другие, которые сатанизм привлекает к тому, что они, то он облагораживает их патологические наклонности. То есть он не просто идиот такой вот, что ну зверь уже. А ему говорят, это такая религия, ты князь мира сего, тебе дал эту силу. И они ну просто животные по сравнению с тобой. Понимаете? Сказать человеку, что это не порок, это добродетель твоя. Вот. Передают им ритуальную и идейную окраску. Из них становятся лидеры. Вот других пацанов. И привлекают жестокостью. А я уже говорил, что вот эти пацаны, которые вот только гормонально созревшие, им, ну, они вот эту вот, вот эту жестокость такую считают за мужественность. Вот. А тут такой лидер. На глазах там кого-то что-то убивает, и они так, ну, уважение такое. И вот таких полно. Вторая. Религиозные сатанисты. Это когда эти так, ну, как сказать, напускают дыма на эту окраску, вот это, что это все здорово. Сложившиеся религиозные группы, открыто рекламирующие себя, имеющие анкеты для поступающих, членские взносы, другие атрибуты. Это церковь сатаны США, Калифорния, храм Света, США, Московская церковь сатаны России, Российская церковь сатаны Южный Крест, Черный Ангел и так далее. Вот этих полно. Но самое опасная четвертая группа, это черные сатанисты. Это главы правительств, это те, которые сидят наверху у всех корпораций, это банкиры. Там у них теория совершенно другая. Вот. Это тайные, малочисленные группы, состоящие преимущественно из потомственных адептов сатаны, серьезно занимающих самые отталкивающие формы оккультизма, поклонения сатаны. Они тщательно скрывают свою деятельность. Впервые образ сатаны или дьявола сформулировала иудаическая традиция. Была съемка, что в этом зал ООН, Организация Объединенных Наций, и у них там такой центральный зал, и там все в этой символике. Все в этой символике. Конкретное вот, алтарь для жертвоприношения, все, это ООН, понимаете? Вот это черные сатанисты. Они это все делают, бутафория это вот это следующее, потом дальше идут просто конкретные дегенераты, а потом вся остальная масса, которых лишили своего призвания, предназначения, сбили мультиками, какие-то порнографии какой-то и все такое. Вот они к этому, вот, дхарма сказали, ерунда. Главное отбить от родителей. Главное отбить от родителей. Потому что отбить от родителей и все, ты... И сказать, да все можно. С удовольствием. Чем это кончается? Вот. Ну тут всякая символика, это нам не надо. Вот. А начинается с чего? Начинается, знаете, начинается все с идеологии. С идеологии. Потому что если подобрать правильные слова, если Бхагавад-гиту правильно переписать, то вроде бы ничего. Да? Я сейчас, у нас статья есть на сайте, я зачитаю, какие должны быть учителя. Потому что хотим мы того или не хотим, но мы придерживаемся каких-то авторитетов. Ну, кто-то нас привлекает, кто-то не привлекает. Вот. Если ты честный, тебе привлекают такие вещи, ну, серьезные и возвышенные, которые требуют труда, восхождения, какой-то самоотдачи. Вот. Если ты мелкий такой воробушек, то тебя будут привлекать низкие вещи, малодушие. И там вот эти другие черные учителя, они тебе ничего не говорят, что надо делать. Они говорят, просто примкни к нам. Просто, ну совершенно бесплатно, как вот просто в лекции говорил. Совершенно бесплатно, ничего не надо делать. Просто предайся сатане. И вот, смотрите, эта статья «Восхождение учителя и обретение знания». Почему учителя? Потому что ну, считается нормально, что человек, женщина, мужчина, они когда-то достигают какого-то возраста, женятся, заводят детей. Считается, что нельзя заводить детей, если ты не учитель. Ты постоянно учишься, и ты вот должен, понимать в этой жизни, как ты ребенка научишь чего. Потому что сразу он учится твоим примером. Учитель это не который любит болтать, а тот, который также действует. И у него все хорошо. Можно посмотреть. Все удачно. Он уверен в себе, он знает, что он делает. Вот учитель. И учитель не хочет, как по стопам, вот ты должен, как некоторые родители. Вот, у них свой проект не удался, они хотят через этот проект протащить своего там, это чада. Протолкнуть куда-то там. Вот. Итак, ну что такое учитель? Учитель это не какие-то учители, мы должны быть этим. Прабхупада говорил, все должны стать. С давних пор многие учителя озаряли путь человечеству, показывая подлинный пример героизма, сознательности, отказа от мирских сиюминутных удовольствий во имя постижения запредельного знания. За последние 2000 лет ситуация не изменилась. Правовестники истины служения Бога все так же проявляют героизм и высочайшее служение человечества, бросая вызов веку прагматизма, агрессии и гедонизма. Вот эти три кита сатанизма. По отдельности взять прагматизм – нормальное учение. Гедонизм – нормальное учение. Агрессия – нормальное учение. Ну, сейчас. Когда у Серафима, дочитаю статью, у Серафима Саровского один из профессоров истории спросил об отличии учителя-подвижника от преподавателя-лектора. Учитель-подвижник от преподавателя-лектора. Саровский ответил: так же, как труд человека, поднимающего камень на вершину горы, отличается от труда человека, который скатывает камень с горы. Так и труд подвижника отличается от труда лектора. Кто-то сказал, если вам стало слишком легко идти, посмотрите, не идете ли вы вниз. Легко не значит плохо, не значит хорошо, а трудно не значит плохо. Мышцы растут когда? И здесь растет когда? Когда камень в гору, да? Поэтому все современные движения, имеющие признаки сектантства, ограниченности и невежества, вкупе с коррупцией и растлением души, агрессивностью, принадлежащие к лагерю атеистов или идеалистических материалистов, не имеют успеха и обречены на провал. То есть там лектора. Учителя таких сектантских движений, организаций и концернов не прикладывают никаких усилий для стяжания духа человеческого, но заняты угождением своих телесных потребностей, не заботятся о духовности, обретении божественных качеств, под которыми подразумевают качество просветленного и разумного человека. Человек в здравом уме не станет учиться мудрости и знаний у неуча, который сам никогда не практиковал подвижничество или подвиг. Греки так и называли таких неучей педагогами. Знаете, что такое педагог? По-гречески неуч. А идиот по-гречески это человек, не интересующийся политикой. Нормально читать? Ну. Так как эти учителя школ были физически ущербными и годились для простого пересказывания текстов, без личного осмысления этих текстов и применения законов священных писаний в своей собственной жизни. Педагоги или обученные чтению и счету письму люди, занятые только меркантилизмом и не заинтересованы в воспитании зрелых мудрых людей. Ведь в случае всестороннего раскрытия способностей у подрастающего поколения эти горе-учителя, лекторы останутся без слушателей и пастор, который можно безнаказанно обкрадывать. Век оглупления людей массовыми методами массовой информации уходит в прошлое. Ну, современная эпоха бросает нам вызов, столь всеобъемлющий, что было бы странно уходить от проблем, показывать нерешительность и трусость. Воистину наступает эпоха храбрости и сознательности, подкрепленной подлинным знанием через собственный вдумчивый поиск истины и самого себя. А вот теперь, такие вещи, как прячутся, что прячется под словом гедонизм? Это серьезные, я просто пропустил, кто там целую жизнь отдал развитию вот этого гедонизма, какие там школы гедонизма, что это такое? Древнегреческие, наслаждение, удовольствие. аксиологическое учение, согласно которому удовольствие является высшим благом и осмыслением жизни и единственной терминальной ценностью. Тогда как все остальные ценности являются инструментальными, то есть средствами достижения удовольствия. Разговор о теле. Гедонизм есть учение чисто аксиологическое. Оно утверждает, что ценно, но не делает предписаний, как должны вести себя люди. Как хочешь. Гедонизм не является законченной моральной системой, он лишь может служить ценностным основанием для построения таковой. Гедонизм допускает чисто личное эгоистическое стремление. Основоположником гедонизма считается древнегреческий философ Аристип, современник Сократа. Путь к счастью, по мнению Аристипа, лежит в достижении максимального удовольствия, избегая при этом боли. Смысл жизни по Аристипу находится именно в получении физического удовольствия. О, сколько молодых людей и сколько несчастных матерей, которые вот подростки пошли по пути гедонизма. Они это обосновывают. Они не являются членом секты там какой-то гедонизма, но они это просто культивируют. Это еще говорят, а ты мне еще должна. Вот. А и такие бигборды, защитим права детей. Гедонизм понимался вульгарно, как стремление к простейшим удовольствиям, которые в обществе обычно считались признаками аморального поведения. Возвращение серьезного философского подхода к гедонизму обычно связывается с именем британского юриста, ну, Британия это та еще страна, и философа Иеремия Бентама. Бентам тоже является основателем утилитаризма, этической теории, согласно которой, смотрите, как все обосновано. Чтобы у меня все было и ничего мне за это не было. Это считается, и это духовный путь считается. Прагматизм. То есть это, как сказать, это крючочки, да, крючочки, на них червячочки. Вот один червячочек, гедонизм, молодежь ловится. Взрослые люди ловятся. Прагматизм. Тут вроде все серьезнее, да? От древнегреческого дело, действие, философское, я вам сейчас рассказываю, на что мы покупаемся. Мы проштрафились, стало плохо, появилась трусость. И тут вам вот, пожалуйста, весь сервис. Потому что пока я был не малодушный, я на них даже не смотрел, на крючочки с червячочками. Даже не смотрел, у меня было дело, у меня все горело. Это давление не было. Не было даже. Но когда я стал малодушный, я начинаю это видеть. Я начинаю это переосмыслить, думаю, вот дурак, вот же, вот оно. А тут меня просто хотели эксплуатировать. Какое-то там бахте. Вот. Какое-то самопожертвование. Да нет, вот же органы чувств. Они же не лгут мне, они или наслаждаются, или им плохо. Душа-то уже закрыла, там уже дуга-то прекратила свое существование. Дуга не при делах, дуга. Душа не при делах. Вот тут-то ее и покупают. А так я ее не отдам, и чем она занимается, я ей не отдам. Тут ее покупают. А на что покупают? Вот. Прагматизм. Философское течение, опять философское течение, базирующее на практике как критерий истины и смысловой значимости. Ее происхождение связано с именем американского философа 19 века Чарльза Пирса. Философия прагматизма отрицает осмысленность метафизики. Сразу. Знаете, что такое метафизика, да? Ну, квантовая механика, квантовая физика, это уже метафизика. Метафизика. Такие, как совесть, как мужественность, просто конкретный вот это вот, взял, получил. Если сенс, если польза есть, значит правильно, пользы нет, значит неправильно. Пользы нету прямо сейчас, чтобы ее потрогать. Все, о вечности никто разговор не ведет. Философия прагматизма не занимается поиском истины, а критически анализирует различные концепции на предмет их пригодности и применимости. Казалось бы, а что плохого? Вот. Прагматик – это последователь, сторонник прагматизма как философской системы. В бытовом смысле прагматик – это человек, который выстраивает свою систему поступков и взглядов на жизнь в аспекте получения практически полезных результатов. Ранний прагматизм находился под сильным влиянием дарвинизма. Ну, проще говоря, сказать, когда говоришь «эгоист», это стыдно, но когда говоришь «прагматизм», это нормально. Когда говоришь, что вот... И разве в официальных религиях организованных этого нет, да сколько угодно. Мы должны быть практичными. А насчет гедонизма, о, нектар, какой нектар? Подвиг и радость от него. Сделать мир лучше, не убежать с него и куда-то спрятаться. Ну не спрячешься все равно же. Итак, давайте я хочу все-таки размерность наша сегодняшняя, это размерность, то есть ценность души, какой ее размер? Ценность души — это размер души. И поэтому великодушие. Мы покончили с малодушием, да? Малодушие, если его запустить, хроническое малодушие – это равнодушие. Хроническое малодушие – это равнодушие. И что нас спасет? Великодушие. Что же такое великодушие? Что же великодушие? Как с чего начать? Бхагавад-гита говорит, как с чего начать. Чем ты должен заниматься? Все, что тебе надо. Не надо подвиги даже совершать, надо просто свои интересы, четыре, помните, да? Давайте, я, наверное, сегодня не будет времени, я вам скажу тексты, кто хотите, почитать, я вас хочу заинтриговать. Значит, есть четыре типа больших душ, великодушных людей купить нельзя. Не по зубам они дьяволу. Почему? Потому что это великие души, махатмы по-другому, они занимаются четырьмя видами деятельности. Еще раз на бис. Глава 7, текст 16. Людей, так, это те, кто в беде, те, кто жаждут богатства, любознательные, стремящиеся к познанию Абсолюта. Но они это делают по совести, не по головам. Все. Это махатмы. По совести. Чем они занимаются? Чем все люди? А предыдущий текст говорит о том, кто и почем продался. Как можно продаться? Тут очень, там просто огромный комментарий, не буду его читать. Это глава 7, текст 15. Только лишенный разума неверующий, последний из людей, чьё знание украдено иллюзии, которым присущие безбожие и природа демонов не вручают себя мне. Вроде так как-то абстрактно, но Прабхупада конкретно и очень понятно тут на скольких страницах вот описывает четыре типа людей, которые продались. Одни продаются за дорого, одни продаются за подешевле, а есть такие нараттамы, которые просто хотят, бегают за всеми, продай, куда бы мне продаться. Нараттама. Низшие из людей называется. Низшие из людей, заблудившиеся люди. Значит, глава 7, текст 15-16. Почитайте сами. Слишком много информации, мы сегодня не успеваем на нее. Итак, великодушие. Как мы любим быть великодушными, особенно нищета какая-нибудь хочет быть невеликодушным. Я знал такой. У меня был человек знакомый, пришел, он с России приехал, это тогда, когда еще Россия и Украина, даже никто не думал, что мы когда-то разделимся, еще будем воевать. Я тут устроился и заработал неплохую репутацию на Запорожье втором. Вот. И он мне звонит, говорит, из России, можно приеду? Я говорю, да, пожалуйста. Но у него, знаете, такая неблагополучная семья, и он может, знаете, так вот, недолго быть героем. Но долго быть героем он не может. Он такой короткометражный. И вот он приезжает, сразу залезает в долги, и сразу первую зарплату он накупает вот этого всего и приносит ко мне в дом. Угощаю. Я говорю, а месяц на что будешь жить? Обиделся? Я говорю, ты, ну, реально, угощают, когда ты угостил и ушел, и ты потом не вдавишь на семью. У меня семья, у меня дети тут. Вот. А ты пришел, это вот, сделал фейерверк, а дальше что? Ты можешь делать фейерверк, но потом не грузить ближних собою. Тогда, пожалуйста. А так чего он стоит? Вот. Да. Потом пошел в другое место, и у него единственное, что было, у него был такой шикарный приемник. Вот бойтесь таких людей, вот такая нищета, которая делает шикарные подарки. Потом они сядут вам на шею, ну я же последнего лишился, а зачем? Вот он пришел в одну семью и говорит, на день рождения, и подарил. Хозяин расчувствовался, потому что пришли какие-то более, ну, твердо стоящие на ногах, и меньшей ценности дали подарки, а этот ничего. А у него больше ничего нет. И он говорит, ну я у тебя немножко поживу. И тут говорит, Стас, знаешь, забирай ты свой приемник, иди отсюда уже. Вот. И вот эти люди, это не великодушие. Это не великодушие. Это показуха, это желание быть великодушными. Великодушный, он экипирован. От его великодушия с него не убывает, потому что у него всегда прибывает. Сначала надо быть справедливым, а уж потом великодушным. Подобно тому, как мы сначала покупаем рубашки, а потом уже кружева. Это сказал Николя де Шамфор. Наверное, француз, да? Человек, работающий над собой, а вот это для свиней, внимание. Вообще моя лекция сегодня не для свиней, они все равно это не поймут. Может быть, обидятся, еще оборотятся и потопчут меня. Вот. Человек, работающий над собой с целью обрести бескорыстие, обычно ждет крупной награды. Очень похоже, спасающий душу теряет ее. Человек, работающий с целью обрести бескорыстие, ждет крупной награды. Вдумывайте, да? То есть бескорыстие нельзя научиться. Вот я стану бескорыстным, и тогда ко мне как все попрет, да? Как один человек мне говорит, ну он услышал, что вот когда у тебя есть призвание, тогда тебе все. Он говорит, я хочу призвание, чтобы меня аж перло. Ему хочется, чтобы его перло, ему не хочется что-то такое делать на радость всем. Эгоист остался, эгоист не может этого делать. А вот теперь про свиней. Человеку редко прощают щедрость, равно как и великодушие. Поэтому свиньям не только бисер, но и лишнюю похлебочку тоже не надо. Не надо. Потому что когда после перестройки, скажем так, после убийства Советского Союза помирились наконец ложа Великий Восток Франции и пацифисты. Это немцы-пацифисты были, а эти французы, Великий Восток Франции, они пошел секонд-хенд. И очередь бомжей выстроилась. Они не покупали, брали там все это на себя. К вечеру они пропивали все это и на похмелку. Значит, выстраивались снова. А когда им начали отказывать, этим свиньям, они сказали, а почему? Мы имеем право. Эти добрые люди нам из-за рубежа прислали вот эти вещи, а позаботиться о нас, несчастных. Так он хоть бутылочки собирал, да и сдавал, хоть как-то шевелился, и у него что-то остатки разума как-то вот пульсировали. А так вообще ничего. Грех помогать ленивым. Но потом это все сделали в русло. А вот первый, когда секонд-хенд был, был вот так вот. Итак, человеку редко прощают щедрость, ровно как и великодушие. Поэтому не мечите бисер перед свиньями во всех смыслах. И поэтому мы думаем, что вот некоторые вот так вот живут, богатые люди, а они не всем подряд дают чего-то. Некоторым не жалея дают, а некоторые вот работники у них, а он ему там щемит эту зарплату. Может и правильно. Итак, великодушие, великая душа, это начало героизма. И поэтому мы движемся дальше, потому что время у нас осталось вообще ничего. Героизм. Истинный герой отличается... То есть вы хотите вообще нормально жить? Придется стать героем. Но придется стать героем, потому что Господь только выводит, а Он выводит героев. Потому что надо быть героем, чтобы его послушать. И я вначале говорил, чтобы стать собой, надо быть героем. Невозможно стать самим собой, свой талант развернуть, не быть героем. Для этого требуется героизм. Для этого это качество такое. Истинный герой отличается простотою нравов и нежностью чувств. Не вот такой, как вот эта молодежь. Вот. Простота нравов такая, знаете. Нежность чувств. Нежность чувств в мирное время. И мужеством и храбростью на брани, и пламенной любовью к Отечеству в военное время. Сказал Федор Николаевич Глинка. Ага. Значит, хорошо, что кому-то хоть понравилось. Истинный герой отличается простотой нравов и нежностью чувств в мирное время. То есть он не ходит такой герой. И храбростью на брани, и пламенной любовью к Отечеству. То есть он в мирное время его не видно. А свинью очень хорошо заметно в мирное время. И как она только не хочет обратить на себя внимание. То такой иракез, то так погода. Я видел, там он вот один там десантник, у него в квартиру зайдешь, понятно, тут живет десантник, понимаете. Вот. А ты в мирное время хоть одного бандита задержал, так, да? А ну, есть же такие, да? Хоть кого-то защитил. Не, он ходит. И там женщины, когда-то он сразу выходит, они все смотрят, там, да, десантник, у него тут погоны такие, десантура, парашюты такие. Вот. Это и есть секрет героизма. Никогда не позволять страху смерти руководить вашей жизнью. Никогда не позволять страху смерти руководить вашей жизнью. Бернард Шоу. Стремление к истине — единственное занятие, достойное героя. Это не изучать Бхагавад Гиту. Кто-то кого-то обижает, иди разберись. Истина, она вот в этих событиях. А это, ну, просто вот бывает так, а бывает эдак. Это хорошее подспорье, но не вместо жизни. Ой, кстати, это сказал этот Джордано Бруно. Единственное занятие, достойное героя. Поклонение героям должно выражаться в том, что сами мы будем героически настроены. А поклонение нашим ачарьям выражается в том, соответственно, что мы тоже будем ачарьями. Примером. А не так, что ой, Шрила Прабхупада, ой, какой хороший Шрила Прабхупада. Я так люблю Шрила Прабхупада. А я так люблю Иисуса, да ты такой должен быть. Вот это поклонение. А это сопли, вытри сопли. Сейчас война. Вот. И начинай поклонение правильное. Тогда ты и пойдешь по стопам, так сказать. Можно быть или героем, или святым. Посередине не находится ни мудрость, а обыденность. Истинное мужество считает героизм за долг, а не за подвиг. Героизм – это долг, а долг – это дхарма. А дхарма – значит, это мужество, а мужество – значит, это героизм. То есть это не избранных. Нет у тебя героизма, ну и дхармы, значит, у тебя нет никакой. Кстати, Александр Бестужев. Герой – это тот, кто творит жизнь вопреки смерти. Только герой обретает мужество следовать своей судьбе. На этом можно оборваться. Ты вообще свою судьбу хочешь получить? Ее еще надо получить, ее еще надо встретить. Только герой. Ты хочешь вообще жить? Живут только герои. Остальные продались. Герой не продается. Нет цены ему. Нет такой цены, чтобы предложил ему жалко нет времени, значит так сделаем. Я зачитаю один стишок и надеюсь, что он воодушевит. Надеюсь. И прочитаю еще, ну, как я думаю, на мой взгляд, вещи, которые надо запомнить. Вот. Сначала стишок. Чтобы он воодушевил, потому что воодушевленные вы можете это запомнить. Не разделяя наших взглядов, подует ветер перемен. И новое придет внезапно, как прежде, старому взамен. Он уничтожит наши планы и логику в ничто сведет. Лишь тех, кто слушал свое сердце, сквозь шторм за руку проведет. И будут лгать вокруг прибора, совьется компас и прицел. И тот, кто слышит свое сердце, пройдет сквозь шторм и будет цел. Шторм нас очистит от покоя, ненужных связей и вещей. Он вознесет или сломает, и новую покажет цель. Нам часто шторма не хватает, чтобы дотянуться до небес. Комфортом жизнь на якорь ставит хозяин мира хитрый бес. И во спасение смиренных подует ветер, потому что никого не боится, служит Богу одному. А вот теперь, что я это? Это такое-то НЛП. Вы раз так зависли, и я сейчас сделаю вброс. Ну, я считаю, полезный, да? Как вот это, говорят, вот это вредная привычка, это полезная привычка. Вот на компьютере человек завис, это вредная привычка. Привязанность. А я хочу, чтобы у меня была привычка к работе. Я хочу, чтобы у меня была привычка, привязанность к работе, привязанность к знаниям, привязанность к Богу, привязанность, чтобы там вот что-то вот не так, а я вот к этому привязан, я не могу вот этого разрулить. Вот такая привязанность, такая вот, потому что нужна какая-то привязанность. Итак, чем отличаются продавшие от непродавших, которые большие души, какие маленькие души, чем они отличаются? Полная бездуховность, то есть полная бездуховность, уже ищут, куда бы продался, куда бы себя выставить на подиум на какой. Полная бездуховность маскируется под духовность, выглядит как равнодушие, называет себя недвойственностью, а свой эгоизм называет совершенством. Это уже отстой, научно обоснованный. Человек уже не трепыхается. И вот что еще хочу сказать. Если мы находим себя, то мы видим, чего нет в мире, и делаем это, чего еще нет. А если мы не находим себя, то мы видим, что уже есть, и становимся рабами того, что есть. Когда мы видим то, что нет, нас нельзя купить. И наш путь должен быть, если кто-то, вот я не знаю, вот он знаете, немножко равнодушия есть у всех, хочу сказать. Немножко равнодушия есть у всех, немножко малодушия есть у всех, немножко великодушия есть у всех. Я великодушен в этой сфере, вот в этой я вообще не так, а тут я равнодушен. Немножко есть. Но надо смотреть. И эти вещи даже нужны. Я хочу сказать, что мы должны быть равнодушными к рекламе, например. Вот это неплохое равнодушие. Не к воле ближнего, да? Вот. Просто я хочу сказать, чтобы наша душа дорожала, и чтобы дьявол не мог ее купить. А у нас даже в голову не приходило ее продать.